Глава 14. Первый из трех древних артефактов при касте делал тело владельца аналогом самого крепкого гранита на 5 секунд. Артефакт так и назывался — гранитное тело. Использовать его можно было в разных целях. К примеру, если тебя схватил в пасть и пытается проживать какой-то крупный монстр, и на пассивную защиту рассчитывать не приходится. Хороший способ уцелеть и побудить монстра выплюнуть тебя. Ломать зубы о камень никому не нравится. Еще хороший вариант, если угодил в пасть какого-нибудь зубастого, но хлипкого монстра. Есть множество тварей с телом, как у медузы, в разных вариантах. Временно увеличив вес в 10 раз, если не больше, имеешь шанс просто раздавить этого монстра, тем самым не только уцелев, но и одержав победу. У таких монстров тело часто наполнено кислотой, и с этим артефакт выручит. Главное сразу смыть с себя эту гадость, скостовав очищающее заклинание. На поле боя с людьми гранитное тело имеет смысл, если привел в действие мощный взрывной артефакт, или в тебя бросили связку активированных взрывных артефактов. Ну, или атаковали заклинанием, которое ты точно не переживешь в обычном состоянии. Ценный артефакт с любой точки зрения. Удачно вышло, что раскат грома не сообразил, как его правильно использовать. Там хитрый ритуал привязки к носителю есть, который не угадать, его знать надо. Один минус у него — долго перезаряжается, 2 дня. Второй артефакт был не защитного, а ударного действия. В нужном направлении распылял облако чего-то вроде мучной пыли, мелкой субстанции. Что бы это ни было, но если метнуть в это облако факел, рванет так, словно взрываешь полсотни взрывных артефактов разом. Поэтому перед тем, как метнуть факел, стоит озаботиться поиском защищенной позиции, чтобы самому не погибнуть, ну или воспользоваться гранитным артефактом. Тоже персональная привязка посредством особого ритуала. Что хорошо, имеется 2 заряда, и восполняются они через 12 часов каждый. Помимо охоты, очень востребованная вещь при добыче полезных ресурсов в портальных локациях. Запускаешь это облако в какую-нибудь расселину или пещеру в скале, кидаешь туда факел, и скала разлетается вдребезги, позволяя добраться до скрытых в ее глубине трофеев. Но, конечно, приходится учитывать то, что будет эффект огромной гранаты, и осколки скалы разлетятся во все стороны на 100 метров, так что нужно найти или соорудить очень хорошее убежище перед тем, как решишься на такое вот использование. Можно, конечно, использовать зажженную стрелу с большого расстояния, но имея в виду, что и туда кусок скалы может долететь. Ну и точно не стоит делать это в локациях, в которых на такой шум может появиться монстр, способный сожрать всю вашу команду и не подавиться. Но для меня, кстати, вполне себе полезный артефакт для любого использования. Я же могу метнуть факел и спрятаться в эспандер, подождав в нем, пока не станет безопасно. Третий артефакт тоже очень полезный. При его использовании обледенеет все в определенном направлении метров на 15, если я правильно помню. Покроется парой сантиметров крепкого льда, что особенно хорошо. И невидимое глазу тоже покроется льдом. Незаменимый артефакт, если у тебя появляется подозрение, что к тебе незаметно подкрадывается какая-то невидимая и очень опасная тварь. Льдом ее не убьешь, конечно, но пока она эту корку с себя не сбросит, останется видимой. Также хорошо использовать ледяной артефакт, если за тобой есть погоня, особенно в ночи. Так-то сильный маг, конечно, быстро собьет с себя корку льда, но слабые маги и люди, магией не владеющие, надолго влипнут. Ну и даже сильный маг может поскользнуться на неожиданно появившемся льду и навернуться. Это же еще надо догадаться в темноте, что земля тоже обледенела, и лучше передвигаться по кастуемым щитам над ней. 2 заряда, каждый обновляется через 5 часов, привязка через кровь владельца, при этом необходимое условие делать это в местности с глубоким минусом, не меньше 20 градусов. Полностью объясняет, почему этот артефакт не смогли раскусить. Кто ж догадается идти в такой холод для привязки артефакта? Эти 3 артефакта — все, что удалось опознать, как ни жаль. Осталось еще 15 штук, в отношении которых никаких догадок не было ни у меня, ни у Аркоша. Старик тут же подтащил к себе плотную стопку каталогов с аукциона, закупленную за последние дни, и принялся шерстить их, сравнивая с теми артефактами, что я приволок. Я тоже присел рядом, наблюдая, мало ли что в этих каталогах интересного увижу. И в самом деле нашел там несколько древних артефактов, принцип работы которых знал из будущего. Назначение двух из них аукционные артефакторы раскусили, и стартовая цена на каждый начиналась от 50 тысяч золотых монет. Еще два шли неопознанными, и их стартовая цена начиналась с сотни золотых монет за штуку. К сожалению, это были каталоги с давно прошедших аукционов, так что кто-то наверняка все это уже купил. А среди тех артефактов, что я притащил, ни одного при помощи этих каталогов опознать тоже не удалось. Ну, если бы это было так просто, то все бы этим занимались. Я же каждый раз, когда видел подобные артефакты работы древних мастеров, преисполнялся почтением. На какие только чудеса они не были способны. Все три опознанных артефакта брать себе не буду. Как бы ни упирались члены клана, но надо помогать им стать сильнее при их помощи. Хастер ничего такого не хочет брать. Ладно, тогда распределю их между остальными членами команды, которые будем охотиться этим летом. Естественно, что наиболее эффективно работать командой, у которой есть эспандеры. А это я, Джоан, Корнел, Тивадар, Эрли и Хастер. Вот среди них и нужно распределять древние артефакты. Можно и что-то вроде лотереи устроить, может быть, удастся и Хастера уговорить в ней поучаствовать. Хотя вряд ли. У него глаза на лоб вылезут, когда он поймет, что я предлагаю взять и сколько это стоит». Ладно, поработал прекрасно этой ночью, но решил, что еще успею выбраться за город и наведаться к шнекам. Вдруг повезет с новым пространственным хранилищем. Дождь немного стих. Передвигаясь по мокрым крышам в сторону крепостной стены, я вдруг услышал внизу детский крик. Взглянув вниз, увидел паренька лет 15, отбивающегося от двух молодчиков, стиль одежды которых не оставлял сомнений в принадлежности к одной из уличных банд. Что удивило, район тут был не из тех, где такие молодчики обычно свободно орудуют. Не богатый, но и точно не бандитский. Тут стражи вполне серьезно относятся к своим задачам. Естественно, долго сражаться со взрослыми бандитами у паренька не получилось. Уже через пару секунд, пока я оценивал ситуацию, ему дали поддых, и когда он согнулся в две погибели, напялили на голову мешок. Я уже примерился спускаться вниз, прикидывая, куда лучше кинуть эспандер, чтобы незаметно появиться перед бандитами и отбить у них паренька, когда услышал их разговор.
«Какая удача!»
«При чем тут удача? Два дня выслеживали».
«Удача в том, сколько нам отвалят за неинициированного мага».
«Ого, даже так. Я и так бы помог, но тут уже точно медлить не стоило. Но все равно немного не успел». Паренек продолжил брыкаться даже с мешком на голове, и ему тут же дали дубинкой по голове, после чего он обмяк. К счастью, били профессионально, даже с крыши я это заметил. Такой удар не проломит голову, только лишит сознания на какое-то время. Самое интересное, что меня такой расклад вполне устраивал, потому как мне было известно всего два варианта, кто мог покупать неинициированных магов, и оба было необходимо хорошо расследовать, постаравшись добраться до покупателя. Болтон у меня был с собой, но я не собирался тратить проклятие на обычных бандитов, промышлявших похищениями детей. Приговор — смерть. Чем меньше таких останется в столице, тем лучше для ее жителей. А раз парня оглушили, я могу найти укромное местечко, чтобы переговорить с призраком одного из бандитов. Эспандер упал в кустах в 10 метрах от бандитов. Через 2 секунды я начал действовать. Послал арбалетный болт в одного и воздушную стрелу в другого. Заклинание свалило бандита на повал, а болт отскочил. Сработал амулет защиты. Негромко вскрикнув, уцелевший бандит обратился в бегство, уронив пленника на газон. На что он рассчитывал, я не знаю. Очередная воздушная стрела свалила его в 20 шагах от меня. Диспозицию я уже хорошо изучил еще с крыши. Первого убитого бандита затащил под ближайший куст поближе. Уж больно плохо он был одет, и явно не главный из них. А вот второго потащил за шиворот, подхватив их пленника на плечо, в сторону подвала дома, возле которого вся эта сцена и происходила. Раз есть защитный артефакт, да и одет побогаче, значит, он и главный. Вмешательства слуг или охраны я не опасался. Дом выглядел так, что было понятно, больших денег его владельцы никогда не видели. Благородная нищета. Какая уж тут охрана или молодые слуги с хорошим слухом. Максимум, как у нас в семье, один слуга-старик на все случаи жизни. Открыл отмычками замок в подвал, скинул туда труп бандита, затем аккуратно занес внутрь на плече оглушенного подростка. Паренька положил на пол и быстро призвал призрака из тела бандита, начал его расспрашивать.
Итак, вот они, те два варианта использования неинициированных магов в криминальных целях, что были мне известны. Первый – один очень нехороший некроманский ритуал, позволявший действующему магу получить часть силы будущего мага за счет очень болезненного его убийства. Второй вариант – будущих магов охотно покупали за большую цену высшие демоны, лишь потому что считали такую пищу самой вкусной. Праздничный деликатес на их стол. А от призрака-бандита неожиданно для себя я узнал про третий способ. Конкретно этого пацана хотели приобрести для прокачки родового камня. Оказывается, был такой ритуал, что позволял, убивая чужих магов во время инициации, прокачивать родовой камень. Этого мальчишку держали бы в плену, пока не пришло время его инициации, тогда бы и убили. Естественно, такие вещи обычно бандитам-исполнителям не объясняют, но, как часто бывает, заказчики недооценили их способность подслушивать и собирать информацию. Бандиты же часто заключают подобные сделки с дальним прицелом – вначале заработать денег за выполнение заказа, а потом использовать эту сделку для шантажа, если есть такая возможность. Вот и эти подсуетились и постарались подслушать, для чего нужны их услуги. Надо же, нашли способ развивать родовые камни таким вот варварским способом. Смысл для тех, кто был готов это делать, имелся. Чем мощнее родовой камень, тем выше шансы, что при инициации клановая молодежь будет сильнее по перспективам магического развития и размеру источника. Точно высчитать эту зависимость пока никто не смог, но все доподлинно знали, что она есть. Именно поэтому так редки были случаи, когда клан создавали с нуля, покупая за небольшую сумму недавно сделанный артефакторами родовой камень. Обычно все копили денег на покупку пришедшего в упадок старого клана, чтобы приобрести вместе с ним прокачанный родовой камень. Членов старого клана после покупки из него исключали, а старый родовой камень становился основой фактически нового клана. Прежние члены клана нужны были после завершения сделки лишь как способ ввести новичков в клан, чтобы камень воспринимал их как своих. Для разорившихся кланов часто такая продажа была единственным шансом получить средства на жизнь. Но после такого шага всякое уважение в магическом сообществе они теряли. Разузнал у призрака бандита все детали о том клане, что стремился таким образом усилить свои позиции в клановой иерархии на дальнюю перспективу. Тех, кто так поступает, за людей я считать не могу, так что все, кого бандит назвал в том клане ответственными за такую вот идею прокачки родового камня, автоматически вошли в мой личный список смертников. Решил, что лично приведу приговор в исполнение сразу, как мы с Джоан вернемся из свадебного путешествия. Клан из третьей сотни, а те, кого нужно убить, имеют разряды от 10 до 11. Вполне справлюсь с ними сам. Тем более я не сомневался, что в будущей войне с высшими демонами эти сволочи участвовали бы в боевых действиях отнюдь не на стороне человечества. Любые магические извращения, в особенности такие вот тяжкие, высшие демоны попросту обожали, всячески привечая их авторов. Призрака бандита отпустил, по привычке обшарил карманы трупа, полсотни золотых, полученных этим бандитом, как аванс за кражу будущего мага, лишними не будут, забрал также защитный артефакт с его тела, снял мешок с головы пацана. Какой-то у него нежный вид, личико такое женственное, черты лица мелкие. А это пацан вообще? Одежда явно мужская. Что за дела? Достал флягу, плеснул водой в лицо, параллельно скостовал общее лечение. Не знаю, что подействовало, но бывший пленник очнулся, подскочил прямо с места, затравленно оглядываясь. В подвале ночью не было видно ни черта без специального артефакта, как у меня. Так что я поспешил зажечь светлячка покрупнее, то ломанется еще куда наугад, с испугу, впилится головой в стену и снова мне жди, когда очнется. «Спокойно, пацан. Бандитов я убил, ты в безопасности», — сказал ему. «Вон, труп одного из них, второй валяется на улице под кустом. Если обиделся сильно, можешь пнуть его посильнее, ему уже без разницы, а тебе авось полегчает». Вид паренек имел ошалевшие, глаза стали такими большими, что я снова усомнился в том, что это мальчик. Такие глазищи. Примилая бы девочка получилась. Или это просто от испуга? Тем более, что бандиты, которые 2 дня выслеживали свою добычу из этого самого подвала, тоже искренне считали мишень пацаном. «Кто вы?» — последовал вопрос, которого я ожидал. «Отлично. Голова, похоже, не сильно пострадала от удара. Барон Эйсон, маг, клан-лидер, клан дерзкий, проходил мимо, убил бандитов. Зачем вы затащили меня в этот подвал? Узнал кое-что важное для тебя от бандитов, пока они были живы. Так что нам нужно переговорить. Когда все расскажу, примешь решение, что делать дальше. Либо уходи прямо сейчас, и я тебя не держу, сэкономишь мне время». Поколебавшись, пацан кивнул мне и сел на пустой ящик. Я отметил, что ящик он выбрал подальше от трупа. Явно невеликий боец. «Значит так. Увы, но информация для тебя малоприятная. Бандитов на твой дом навели. Один из кланов, что промышляет похищениями людей, узнал, что в вашем клане есть будущий маг, и что ваш клан на грани гибели, так что защитить тебя некому. Отец старый и слабый маг, мать давно умерла. У вас уже и наслуг, денег нет. Ни в чем они не ошиблись?»
«Все верно, все паршиво. Отец так слаб, что не может больше работать. Он и так очень слабый артефактор, но хоть что-то раньше зарабатывал. Мы продаем и проедаем последние сделанные им артефакты, когда он еще мог их делать. Осталось только продать клан, но отец говорит, что этот позор убьет его».
«Теперь к делу. Этих бандитов я убил, но можешь не сомневаться, за тобой пришлют новых. Нужно будет, убьют при этом и твоего отца. Скажу честно, как только разгребусь с делами, я убью каждого ублюдка, что сделал этот заказ, и ты будешь в безопасности. Но сейчас не до этого. Там все же маги, разряда от 10 до 11. Мне нужно время, чтобы сделать все безупречно».
«Почему вы так спокойно говорите про убийство? Это же против закона».
«Потому что узнал, что собирались сделать с тобой. Тебе интересно?»
«Ага», — сказал парень.
«Сам не знал, но есть некроманский ритуал жертвоприношения мага во время инициации таким образом, что родовой камень усиливается. Ты же знаешь, чем важна сила родового камня для любого клана?»
«Знаю», — осипшим голосом сказал тот.
«Вот для того ты и был нужен тем, кто послал бандитов. Все еще считаешь, что мне не стоит убить этих сволочей? Тем более крайне сомневаюсь, что ты первый, кого они похитили».
«Но у меня по всем признакам будет очень слабый дар. Никогда в нашем клане не было сильных магов. Буду максимум 5-й на склоне лет».
«Думаешь, это их остановит? Тем более, что иногда случаются удивительные вещи, когда в слабом клане, в котором 100 лет были одни слабосилки, вдруг появляется архимаг».
«Я за то, чтобы их убить. Но почему просто не сообщить страже? Их казнят на площади».
«Потому что страже нужны доказательства. Никаких следов такое жертвоприношение на камне не оставляет. Пытать их без доказательств не будут. Нанятые бандиты мертвы. Да даже если бы и были живы, их слово против слова клана из 3-й сотни ничего не значит. Велики шансы, что они отделаются легким испугом и продолжат со временем заниматься тем же. Я же планирую убить всех, кто замешан в этом, ограбить клан, забрав все ценности, что у него есть, а также расколоть их родовой камень вдребезги. Я не считаю, что должен существовать родовой камень, который развивали таким вот образом. А ты?»
«Мне все это по душе», — услышал я ответ.
И голос, который произнес эти слова, уже не был хриплым или испуганным. Это был голос жаждавшего крови мстителя. «Отлично. Пусть личико женственное, но стержень в пацане есть, а черты лица со временем огрубеют».